Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», и я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня в выпуске.
Александр Шестун. Кормить насильно, судить срочно. Чем не угодил силовикам бывший глава подмосковного Серпухова, объявивший голодовку в тюрьме? Московское дело. Суд над Сергеем Суровцевым. Припрячьте ваши денежки. В России набирает моду новая разновидность мошенничества, в которую вовлечены судьи и приставы.
Подробнее поговорим об этом в течение ближайшего часа, но сначала Петр Баратов напомнит, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Президент России Владимир Путин предложил убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о Конституции. Путин пояснил, что отработал 2 срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом имел конституционное право вернуться на президентский пост, потому что это было не 2 срока подряд. Как отметил Путин, эта оговорка смущает некоторых российских политологов и общественных деятелей. Ну, можно было бы ее отменить, заключил президент. На той же пресс-конференции глава государства заявил, что против 5 бывших полицейских, связанных с задержанием журналиста Ивана Голунова, возбудили уголовные дела. Ранее об этом не сообщалось. На вопрос РБК о том, известны ли заказчики дела Голунова, Путин сказал, что о них ему пока неизвестно. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что после заявления Путина дозвонился до следователя, и тот подтвердил, что дело возбудили в среду, 18 декабря. Спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали этим летом по делу о наркотиках. Он назвал его сфабрикованным. Журналиста освободили после мощной общественной кампании в его поддержку. Экспертиза выявила, что наркотики, найденные у Голунова, не могли ему принадлежать. Обвинения журналиста сняли, а троих полицейских отстранили от работы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время летних акций протеста в столице некие провокаторы призывали митингующих идти штурмовать мэрию. По мнению мэра, они виновны в том, что на улицах Москвы произошел конфликт, и теперь рядовые участники протеста отбывают сроки в тюрьмах. По словам Собянина, организаторы акции 27 июля, цитирую, «с какой-то радостью погнали людей, пришедших на разрешенный митинг, под дубинки полицейских». Напомню, что акция «За честные выборы в Мосгордуму», которая закончилась силовым разгоном и положила начало московскому делу, не была согласована с городскими властями. Они считают ее массовыми беспорядками. Симоновский суд Москвы отклонил иск владельца лапшичной «Тянем-потянем» к сотрудникам ФБК Любови Соболь и Георгию Албурову из-за еще одной несанкционированной акции оппозиции «За честные выборы в Мосгордуму», прошедшей 3 августа. Это первый отклоненный иск к оппозиционерам от организации, которые жаловались на убытки из-за летних акций протеста в столице. Ранее аналогичные иски подавали «Мосгортранс», «Московский метрополитен», «ГБУ автомобильные дороги» и ресторан «Армения». Все они были полностью или частично удовлетворены. Суды постановили взыскать с ответчиков порядка 2 миллионов рублей. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону смягчил условия домашнего ареста Анастасии Шевченко, ставшей первой в России обвиняемой по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Отныне Шевченко разрешено общаться с матерью по телефону. Домашний арест при этом продлен до 18 января 2020 года. Член Федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе этого года. Активистки вменяют 2 эпизода – участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Правозащитники считают преследование Шевченко грубым нарушением свободы граждан создавать союзы и объединения.
Ну а прямо сейчас, 19 декабря, в Москве обсуждают перестрелку в центре города. Около 19:30 вечера у главного здания ФСБ на Лубянке неизвестный открыл стрельбу из автомата. По различным данным, в результате перестрелки погиб сотрудник ГИБДД и, может быть, еще один человек. Министерство здравоохранения к вечеру сообщает о 5 раненых. И вот где-то около 20:00 вечера сообщают, сообщалось, что спецслужбам удалось нейтрализовать, убить этого стрелка в центре Москвы. А информация, которая появлялась ранее о том, что в здание ФСБ на Лубянке пришли сразу 3 человека, которые открыли там огонь, не подтвердилась. И сейчас речь идет только об одном нападавшем. Его личность в настоящее время устанавливается. Речь идет о теракте, как говорят в спецслужбах, хотя уголовное дело в настоящее время возбудили только по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ну, а эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На днях также было объявлено об окончании следствия по делу бывшего главы администрации Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Хотя всего неделю назад в Следственном комитете заявляли, что дело сложное, и просили дать им дополнительные 3 месяца, чтобы во всем разобраться. Чем вызвана такая спешка? Какое отношение к этому может иметь Европейский суд по правам человека? И почему Александр Шестун вообще заинтересовал следователей? Расскажет Иван Воронин.
Арест Александру Шестуну продлен до марта 2020 года. Мосгорсуд 9 декабря не учел заявление защиты о критическом состоянии его здоровья и о том, что таким образом будет превышен максимальный срок нахождения под стражей для обвиняемых в тяжких преступлениях. О завершении расследования Следственный комитет объявил спустя неделю. Адвокаты Шестуна считают, что спешка вызвана надеждой следователей на то, что в текущем состоянии Шестун не успеет ознакомиться со 170 томами уголовного дела до начала слушаний. И называют это нарушением права на защиту. Бывшего главу администрации Серпуховского района Подмосковья обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Претензии к нему возникли после активной поддержки Шестуном протеста против вывоза московского мусора на свалку в Серпуховский район. В апреле 2018-го Шестун опубликовал видеообращение к президенту Путину, заявив, что получает угрозы.
Ярин потребовал у меня в ультимативной форме написать заявление об отставке. В случае, если я не напишу, будут возбуждены заказные уголовные дела, дом мой отнимут, а меня посадят в тюрьму. Предлагал мне различные должности, предлагал различные другие блага.
В июне прошлого года к Александру Шестуну пришли с обыском и арестовали. По версии следствия, он занимался бизнесом через подставных лиц, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей. По решению суда у семьи политика изъяли имущество на сумму 10 миллиардов рублей. Адвокаты Шестуна указывали, что он не имел к нему никакого отношения. Правозащитный центр «Мемориал» считает, что в деле чиновника есть признаки политической мотивированности преследования. Почти 200 дней бывший глава Серпуховского района Шестун с небольшими перерывами держит голодовку, временами сухую.
Каждый день у нас вот получается как сводки с военных полей. Кого-то арестовали, кого-то бросили в автозак, кого-то избили силовики, да, кому-то вынесли приговор. Александр Шестун свою голодовку объявил за свободу всех политических заключенных.
На этой неделе правозащитники заявили об очередном применении насилия к Шестуну. В течение 6 дней члены Московской общественной наблюдательной комиссии не могли попасть к политику в СИЗО «Матросская тишина». А впоследствии выяснилось, что его начали принудительно кормить. В связи с этим защита Шестуна направила в Страсбург обращение о срочных предварительных мерах в порядке правила 39 регламента Европейского суда по правам человека. Федеральные службы исполнения наказаний отрицают принудительное кормление, заявив, что врачи применяют к Шестуну интенсивную терапию для сохранения жизни.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и со мной в студии сегодня Юлия Шестун, жена Александра Шестуна, недавнего руководителя администрации Серпуховского района Подмосковья, а ныне арестованного и человека, который объявил голодовку и которого начали принудительно кормить. А на видеосвязи с нами член Московской общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Я предлагаю сначала Марине задать вопрос. Наконец вам удалось попасть, я имею в виду наблюдателям, в камеру, где находится Александр Шестун, и как-то с ним пообщаться. Расскажите, что вам стало известно, как он выглядит, в каком состоянии находится, что на это говорят тюремные врачи и администрации?
Да, добрый вечер. Нам удалось попасть несколько дней назад. Но удивительно, что в этот раз нас пустили к нему в палату интенсивной терапии, где он обычно находился в больнице «Матросской тишины». И нам предложили с ним встретиться в комнате для свиданий со следователями и с адвокатами. Но поскольку это было жесткое условие, мы согласились. Нам привезли на встречу Александра Шестуна, его привезли на инвалидном кресле. И мы разговаривали уже с ним вот в этой комнате. Но смысл не пускать нас в палату так и остался неясным. Я попыталась спросить у Александра, по какой причине нас могли не пускать в палату, что там такого находится секретного, но он тоже не очень понял, почему. Он рассказал нам, что, собственно, начиная с вечера 10 декабря, к нему стали применять насильные меры, ему поставили капельницу насильно и ввели зонд со специальным питанием. И поскольку он был не согласен с этими мерами, то его до этого привязали к кровати специальными такими зелеными ремнями, которые используются в медицине, в основном они используются в психиатрических клиниках. В общем, его зафиксировали на кровати, как он рассказал, привязали ему руки, привязали ему ноги и, соответственно, в районе груди. Мы его осмотрели с его согласия, и мы зафиксировали, что у него на ногах, на обоих, вот верхняя часть ступни, остались следы от этих ремней. Это такие как бы не то чтобы синяки, но такие темно-синеватые следы квадратного плана. И вот на одной из рук, вот где-то вот в этой части у него тоже остались следы от ремней, а на другой руке следы от инъекции. Вот, собственно, ему ставили капельницу. Он не давал согласия на эти медицинские действия, и поэтому он нам о них, собственно, рассказал, и они продолжались, как по его словам, 3 дня, с 10 вот, числа вечером.
Я так понимаю, что все отрицает администрация изолятора. Они говорят, что это никакое не принудительное кормление, а реанимационные мероприятия, что ему Шестуну спасали жизнь, и, в общем, все действовали исключительно в рамках закона. Так они говорят вам?
Да, они ссылаются на закон, это федеральный закон 103 о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых. Там есть статья о том, что если подозреваемому обвиняемому что-то угрожает, то врачи имеют право предпринимать, соответственно, необходимые действия для его спасения. Вот. Но, собственно, то есть, конечно, тут вопрос только в терминах. Да? По мнению врачей, они действовали законно. Вот. Но поскольку согласия они не получали и действовали они насильно, то все происходило насильно. Тут можно долго разговаривать о понятиях, о том, как это понимать, но факт остается фактом, что все это происходило насильно. И, по словам Александра, это доставило ему сильную боль, неудобство, моральные страдания.
Ну, сам он как сейчас выглядит? Что говорит? Насколько он истощен?
Истощен он довольно серьезно. Собственно, вот за счет того, что ему 3 дня через зонд вводили вот эту питательную смесь, то он поправился на, получается, 2 с чем-то килограмма. То есть, в общем-то, это вернуло немножко ему вес. Но проблема в том, что он продолжает голодовку сухую. По его словам, он все продолжает. И, в общем-то, то есть получается, что он заходит на второй круг. Да? То есть вся ситуация может снова повториться. То есть он доводит себя до какого-то состояния, уже очень опасного для жизни. Врачи снова начинают применять к нему связывание и кормление. Ну, собственно, вот так вот все может продолжаться бесконечно, я не знаю, до каких пор. Да, то есть, в общем, выхода у этой ситуации хорошего вообще-то как бы не видно пока.
Да, спасибо большое, Марина Литвинович, член Московской общественно-наблюдательной комиссии, Юлия Шестун в студии. Со мной, я понимаю, вам тяжело слушать такие рассказы.
Ну, как слушать? Я это вынуждена слушать. Помимо всего прочего, я это вынуждена описывать в жалобах и журналистам, поэтому...
Я знаю, что сейчас защита Александра обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить к нему правило 39 суда, которое говорит о мерах срочного реагирования. То есть в случае, если когда человеку угрожает опасность его жизни, то правительство должно предпринять какие-то меры. Уже известна какая-то реакция судей на это обращение?
Нет, реакция неизвестна. То есть на данный момент заявление подано, идет коммуникация. Сейчас как раз правительство должно предоставить свою версию происходящих событий. Понятно, что они будут говорить, правильно, как говорит Марина, о том, что после третьему закону они имели право, так как они спасали его жизнь. Вот, по-моему, один из членов ОНК, да, который, кстати, там не был, Мельников, да, недавно тоже сделал заявление, что типа вот вы все возмущенные правозащитники, успокойтесь, по 103-му закону это было абсолютно, ну, в рамках, да. Но я хочу подчеркнуть, что тот же закон гласит о том, что должно быть добровольное согласие, которого не было, да. Они, причем они утверждают, что, собственно, оно у них есть, но Александр Вячеславович 3 дня, и мы в срочном порядке запросили по этому поводу, ну, сделали заявление экстренное, да, потому что 3 дня он не помнит, что происходило с ним. То есть к нему приходила в четверг Татьяна Николаевна Москалькова. И в пятницу, когда к Александру Вячеславовичу пустили адвокатов, он даже об этом не вспомнил. У него есть такой ежедневник, куда он все записывает, ну, собственно, чтобы вспоминать, что происходит. И он уже только по записям восстановил, что она у него была. Он говорит, я вообще не помню ни слова, о чем я с ней разговаривал. И когда Татьяна Николаевна сделала заявление, что я в четверг посетила Александра Вячеславовича по просьбе супруги, и он сказал, что он, собственно, всем доволен, то тогда версия, не версия, а моя полная уверенность, что ему что-то вкалывали, да, там, психотропное, да, вполне может быть, что человек всем доволен.
Угу. Всем доволен. И
да, у меня все хорошо, все замечательно. Я вот мультики смотрю там или что.
Вы можете пояснить, и чем вы для себя вообще объясняете, почему к вашему мужу прицепились? Ну, неужели из-за того, что он поддержал мусорный протест? Из-за того, что он... Или из-за того, что он опубликовал обращение к президенту? Или из-за того, что он обнародовал записи, которые сделал на диктофон во время встречи в администрации президента, вот со всякими угрозами, и таким образом показал обществу, что как на самом деле вмешивается администрация президента в дела, ну, местного самоуправления? Что не так?
Кому Мария, пишут? Ну, очень многослойная история, история Александра Вячеславовича. И это не только вот эти 3 фактора, да, которые вы сейчас перечислили, они, наверное, завершают весь его, так скажем, вот этот вот путь в тюрьму, да, потому что, ну, в принципе, рассказывать можно долго. Вот есть книга, которую Александр Вячеславович написал уже сидя в СИЗО, «Непокорный арестант» называется, она есть сейчас во всех магазинах. Мы сейчас готовим публикации вот как раз перед голодовкой в письмах прощальных. Он написал, чтобы вот, ну, только бы вот получилось опубликовать, нашли средства на вторую часть. Так вот, прочитав эту книгу, можно, ну, можно понять, что человек, когда пишет о себе, что он в 90-х, будучи коммерсантом, никогда не платил бандитам, когда платили все. И в него тогда уже стреляли и так далее. Ну, можно понять характер человека. Удивительно, что этот человек попал в политику, пошел в политику. Потому что на какой-то момент, заработав определенные деньги, ему, ну, собственно, как-то показалось, что...
Пора бы заняться
чем-то другим,
делами.
Да. Ну, плюс у него там еще как-то так сложилось, что он выбрался депутатом, и, собственно, там на этом поприще какие-то у него успешные были дела по поводу того, чтобы там помогать людям, там он боролся за телефонную связь, на которой была монополия и так далее. В общем, и в политику он попал несогласованным, и тоже было противостояние, китали гранаты, и с бандитами он там все время какие-то отношения выяснял. Вот. Но случается ситуация, когда он уже, будучи в политике, достаточно успешным главой, он успешно работал в хороших, в рабочих отношениях с тогдашним губернатором и его командой. Вот. Однако, ну, соответственно, вот случилась история с прокурорами. История с прокурорами, когда в 2009 она началась, в 2011 она имела продолжение, то есть в 2009 на него вышла вот такая подмосковные прокуроры, но вы не помните эту историю?
Речь идет, нужно, здесь
да,
нужно пояснить,
да, это
тем, кто уже забыл, речь идет
давнишняя.
О противостоянии Следственного комитета,
да,
и прокуратуры,
да, вот.
А потому что Следственный комитет, то ли прокуратура, то ли Следственный комитет, вы меня поправьте, нашли какие-то связи сотрудников противоположного ведомства с конторами, которые устраивают подпольные казино в Подмосковье. Вот эта же история имеется в виду. Я сейчас,
там,
правда, не помню.
Там долгая история.
То ли Следственный комитет, Следственный комитет крышевал эти казино, то ли прокуратура, не помню,
прокуратура,
к сожалению. Вот, боюсь ошибиться.
Да. Так вот, Александр Вячеславович...
И Шестун и там поучаствовал, получается.
Ну, конечно. С этого вообще, собственно, все и началось. То, что по его заявлению в 2009 году впервые посадили высокопоставленного сотрудника прокуратуры, да, вот, на 8 лет. Потом, а в 2011-м случается вот эта вот история с прокурорами. Причем Шестуну ответили вот и за посадку того прокурора, сфабриковав дело против его зама. Там опять вот этот первый раз мы увидели волну черного пиара по федеральным каналам «Человек и закон», там вот эти все «Россия-1», абсолютные, вот то, что сейчас мы видим, периодически поднимается в течение этого года. Вот. Собственно, вот в 2011-м он был единственным заявителем, тогда около 10 сотрудников год провели в СИЗО, но, я напомню, Генеральная прокуратура по итогу не подписала обвинительного заключения своим сотрудникам.
Это дело как-то рассосалось.
Да, да, да. При этом понятно, что Александр Вячеславович, он находился под, соответственно, под
охраной.
Нет, под охраной, как это называется?
Государственная защита.
Да, да, под госзащитой. Вот, соответственно, вот все эти, я считаю, с 2011 года, все это время, так скажем, кто-то где-то что-то таил, готовил, запасал, ждал момент. Но Александр Вячеславович, он же неспокойный человек. То есть у него начался конфликт с подмосковным губернатором Воробьевым, вот как раз на фоне мусорных проблем.
Протестов.
То есть, да. Нет, даже не протестов. Сначала проблемы, он начался с 2014 года, Александр Вячеславович ее открыто критиковал. Если вы сейчас посмотрите подмосковные средства массовой информации, ни одного оппозиционного подмосковного губернатора средства массовой информации на территории не функционирует. Ну, только активатика, может быть. Вот. То есть все, так скажем, подавлены и так далее. Вот. Александр Вячеславович открыто критиковал, не скрывал этого. Когда пошла волна мусорных протестов, он их не то что поддержал, он их... как это, активно продвигал, и, мало того, он объединял по Подмосковью и других глав, которые готовы были выступать. Он перекрывал в ноябре, вот когда поток самый вот только хлынул, в 2017 году, мы сами просто живем в 3 километрах от этой свалки, которая уже больше 9-этажного дома. Он собирал людей, они перекрывали дорогу, он там своим автомобилем перекрывал мусоровозом, даже его там в розыск объявляли, это было очень так весело. Вот. А потом в 2018 феврале случился Волоколамск. После Волоколамска случился вот этот вот, они готовили единый день вот этих мусорных протестов, и тогда уже раздался последний вот звонок с предупреждением, есть это все в записи, и, собственно, Шестун все равно, ну, тогда уже там на записи.
Он мало того, что не остановился,
он провел, не то что согласовал, провел, выступил, но уже это было... 14 апреля, но уже с 5 апреля начали рейды приезжать в район с обысками, с
проверками.
То есть начали искать, да, начали искать, начали, ну, то есть запугивать людей и так далее.
И нашли. Ну, что-то, вероятно.
Нашли. Нет, подождите, что нашли? Нашли дело 10-летней давности, выделение участков 2008-2009 года, сейчас, пардон, не знаю, в 2009 они якобы выделены, в аренду взяты, в 2011 выкуплены. Но так как срок давности там проходил, поэтому они там очень хитро ИСК считает все, то есть смешно. Угу. У них это было на каждого. Понятно. На каждого это лежит. Просто это вытащили сейчас. И ничего они, как мы видим, за этот год другого не нашли. Взятка. Взятка. Что такое взятка, которую вот ему вменили в феврале 2018 года? Это вот как раз те рейды, про которые я вам говорила некоторое время назад. Один из департаментов, спортивный департамент Серпуховского района, который абсолютно самостоятельный, Шестуну не подчинялся с 2014 года, вот, у них там какие-то тоже какое-то дело на мошенничество, что-то там с мертвыми душами и так далее. Причем самое интересное, они это дело возбуждают. Все нормально, выборы проходят в районе. Как вы помните же, еще одна из целей посадки Шестуна – уничтожение Серпуховского района было, что они успешно осуществили после его посадки спустя 5 месяцев. То есть через 5 месяцев все, вот просто все забыли, что такое было район. Вот. Выборы проходят. То есть вот эта вот женщина, которая Гришина возглавляла этот спортивный департамент, она помогает вот этим людям новым, да, прийти во власть в район, потому что у нее много спортсменов, они все участвуют в выборах. И спустя, вот в сентябре прошли выборы, в октябре ее арестовали. 2 месяца держит СИЗО. Это достаточно пожилая женщина.
А потом она дает какие-то показания.
Да, и когда она меняет адвоката, догадайтесь, кто у нее адвокат?
Понятно.
Жданович – это один из тех 10 прокуроров, которые отсидели год в СИЗО. Угу. Это ее адвокат. Понятно. А его жена была секретарем
Юрия
Чайки. Да. Детектив, да. Ну и, собственно, когда она в декабре выходит под домашний арест, мы понимаем, что...
Нужно чего-то
что
ждать.
Что сейчас будет взятка, потому что еще там можно было, ну вот понятно, для чего ее сначала держали, потом выпустили, ну, соответственно. То есть там сначала, когда пришли вот это вот о возбуждении дел, там настолько у нее было в показаниях такая путаница, потом они, конечно, все это подчистили, ее научили, с ней поработали, вот, но настолько все топорно. Ну, я уже, вот, понимаете, за полтора года от беспредела, я уже даже перестаю удивляться.
Но, резюмируя, да. Сейчас срочно заявили о прекращении следствия. Обвинительное заключение, я так понимаю, уже вот-вот.
Вот, не вот-вот, а час назад. Уже. Час назад стало известно, что обвинение прокуратура подписала за рекордные 5 дней.
За 5 дней? То есть
за
успели изучить
дней.
170 томов уголовного
да,
дела?
Там что-то говорят, что вроде как обвинение на 2000 страниц. Но там гении работают в прокуратуре, понимаете? За 5 дней успели.
Так, обвинительное заключение утвердили, значит, в ближайшее время будет дело направлено. Ну вряд ли уже до Нового года.
Почему вряд ли?
Думаете, до Нового года успеет?
Ну, если так торопится, я думаю, что, по прогнозам, да.
Скажите...
Смотрите, мало того, они, по-моему, заявили, я сейчас вот сидела, как раз читала о том, что, естественно, в Серпуховском суде рассматриваться это не будет, так как Шестун, это тоже веселая история, причины отказа Серпуховского суда в рассмотрении там вот этих гражданских исков, ну и, соответственно, в рассмотрении вот этого уголовного дела, что Шестун 15 лет возглавлял район и взаимодействовал в том числе и с судом. Это вот
понятно. Было феноменально. И, соответственно, они, значит, могут быть заинтересованными,
да,
как считается.
Да, ну, как поддаваться давлению, да. Но я вам хочу сказать, что, например, если бы эти гражданские иски, вот эти вот, которые прошли, да, слушались в Серпуховском районе, в Серпуховском суде, где люди все прекрасно знают, и, ну, у них бы так все не прошло.
Ну... Теперь остается.
Соответственно,
только...
наше дело, по прогнозам, извините, вот в каком-то будет областном суде, который на ручном управлении находится от правительства Московской области, это типа Красногорского и типа Одинцовского. Ну, я думаю, где-то там надо будет ловить.
Да, но это ваше оценочное мнение, то, что они на ручном управлении.
Это, конечно, извините, имею право,
конечно,
да.
Судя по тому, что рассказывают об этих судах. У нас буквально с вами минутка осталась. Скажите, а в каком положении положении сейчас ваша семья? У вас же многодетная семья, насколько мне известно. Как вы живете после того, как арестовали супруга?
Смотрите, но из дома они не выселяют, потому что, ну, они передали все на имущество, как бы там...
Арестовали?
Нет, арестовали и передают уже на баланс в Росреестр там или в Росимущество. А вот. Но у них для того, чтобы выселить из дома, нужно это отдельное исполнительное производство. То есть оно пока не запущено. А транспортные средства вот на прошлой неделе буквально прям я ехала, тоже сейчас будем разбираться с адвокатами, просто ехала по дороге, меня две кареты милицейские остановили, сказали, ваши машины в розыске. Нет, меня ночью не высадили. Ну, видно, приставу некогда было ехать или неохота. А вот спустя полтора дня у моего отца и еще у ряда вот людей, которые попали, прям к работе подъехали, все забрали. Угу. Ни одного документа на руки не выдали. А почему вы забираете это имущество Шестуна, так суд сказал.
Понятно.
Ну, это вообще no comment.
А откуда вы ждете поддержку?
Ну, вы знаете, во-первых, мы сейчас открываем фонд поддержки, да, потому что действительно те люди, которые могли помочь уже, ну, помогли, и, соответственно, все равно люди боятся помогать. Вот кто-то по первости помогал, люди боятся. Кто-то попал в этот иск, и, соответственно, уже тоже все. Ну, вот поэтому мы сейчас открываем фонд поддержки, Александр Шестуна будет называться. И, потому что мне приходят предложения от людей о том, что вот мы готовы помочь, о том, что куда вам перечислить. Я говорю, так, ребят, только вот когда все будет официально, я с благодарностью приму.
Ну, вот. Да, для того, чтобы человек не навредить.
Да,
лишний раз не сделать
что...
приятное следствие.
Да.
Спасибо большое, Юлия Шестун, жена Александра Шестуна, бывшего главы администрации Серпуховского района, ныне заключенного, объявившего голодовку в московском следственном изоляторе, была в студии «Радио Свобода». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Еще один участник так называемого «московского дела» на этой неделе предстал перед судом. За применение насилия к представителю власти судят 30-летнего Сергея Суровцева, который, по версии следствия, во время протестной акции в Москве 27 июля ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением по пальцам. Рассказывает Иван Воронин.
На видео последний на сегодня обвиняемый по московскому делу Сергей Суровцев. Место и время действия – улица Тверская, 27 июля. Следствие считает, что Суровцев, имея преступный умысел, на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму схватил металлический барьер и ударил по пальцам прапорщика Росгвардии Островерхова. Суровцева задержали 4 месяца спустя, 28 ноября. Уже на следующий день Следственный комитет объявил о завершении расследования. Обоссманный суд арестовал обвиняемого до конца января. 17 декабря Тверской суд Москвы начал рассматривать дело по существу. На заседании выступили потерпевшие и свидетели со стороны обвинения. Прапорщик Островерхов рассказал, что на акции Суровцев схватил барьер и, по его мнению, собирался бросить ограждение в сотрудников полиции. Гвардеец пытался помешать подсудимому, выставил вперед руки, почувствовал удар, испытал физическую боль, но не придал этому значения и позднее не обращался за медицинской помощью. На расширенной версии видео с акции, которую включили на заседании, видно, как сотрудники правоохранительных органов оттесняли собравшихся в сторону Тверского бульвара. Железные ограждения были расставлены вдоль Тверской улицы. Последним перед перекрестком барьером Суровцев толкнул Островерхова.
Может быть, я не специалист, по этой видеосъемке сам момент удара просто не виден. Он просто не замечен. И как можно давать человеку осуждать и какой-то срок давать за вот эту просто съемку, которая длится с его изображением, ну, буквально, наверное, 2 секунды.
Суровцеву 30 лет. Он программист. Как выяснили журналисты, он работал в различных IT-компаниях в Кремниевой долине, а также занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС. Поддержать Суровцева пришли и другие участники московского дела. В их числе Владимир Емельянов. Ему назначили условный срок по аналогичной с Суровцевым статье.
Множество людей приходило на мое дело, которые даже толком-то и не знают меня. И поэтому было бы с моей стороны неблагодарным по отношению к ним... придать их доверие и доверие всех арестантов, незаконно посаженных, репрессированных. Поэтому я счел своим долгом прийти.
Сторона защиты представит свои доводы на следующем заседании. Адвокат Николай Фомин попросил суд перенести рассмотрение дела в связи с его участием в процессе по новому величию. Сергей Суровцев вину не признает. На прошлой неделе через адвоката он передал открытое письмо с благодарностью за поддержку.
Хочу сказать, что в наше неспокойное время, когда подобные дела могут штамповаться в любом количестве, благодаря технологиям и политическому заказу, государственный террор набирает обороты.
Сергею Суровцеву грозит до 5 лет колонии. Суд продлил срок его содержания под стражей до июня.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Ну, теперь народная тема, наверное, потому что в России набирает моду новая разновидность мошенничества, из-за чего многие россияне, держатели банковских карт, рискуют остаться без сбережений. Причем невольными пособниками мошенников становятся судьи и судебные приставы. Такое возможно, рассказывает Анастасия Тищенко.
Представьте, вы радостно покупаете подарки на Новый год, готовитесь к празднику, благо деньги отложили, как вдруг вам приходит сообщение о списании с вашей банковской карты десятков, а то и сотен тысяч рублей. Списали кому? Списали почему? Долгов у вас нет, кредитов нет, в чем же дело? Не исключено, что вы стали жертвой мошенников, которым стали известны ваши паспортные данные. Получив их, мошенники оформили поддельную долговую расписку и обратились за судебным приказом. В отличие от решения, судебный приказ выносится без вызова сторон, без исследования доказательств, а только на основании договора или, например, расписки. При этом мировой судья не обязан проверять подлинность этих документов, но вас, как должника, обязан известить о вынесенном судебном приказе о взыскании денег. Это сделано для того, чтобы в случае несогласия вы могли сразу же приказ оспорить. Однако мошенники указывают в договоре или расписке случайный адрес, поэтому извещение вы вряд ли получите. А судебный приказ тем временем злоумышленники принесут в службу судебных приставов или в банк, где у вас есть счет. Там выполнят требования суда, и деньги с вашей карты, пенсионного или накопительного счета утекут в чужие карманы. Летом этого года пенсионерка из Москвы Валентина Ивановна случайно обнаружила на сайте госуслуг долг 4000 рублей в пользу налоговой инспекции города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Оказалось, что некий гражданин Тунеян попросил суд взыскать с пенсионерки 465 тысяч рублей, которые она якобы заняла у него. При этом суд не смутило, что согласно копиям документов, которые предоставил Тунеян, москвичка Валентина Ивановна прописана в уже снесенном бараке в Ростовской области. Пенсионерка обратилась за помощью в российскую газету. Суд приказ отменил, в полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества, но Тунеяна так и не нашли. А спустя месяц Валентине Ивановне пришел еще один судебный приказ. В этот раз из Таганрога. С пенсионерки требовали списать долг 499 тысяч рублей вновь в пользу Тунеяна. Оказалось, что такие иски мошенник подал в 9 судов в разных городах Ростовской области. Все они выдали судебные приказы в пользу Тунеяна. Житель подмосковного Можайска Андрей Куприенков получил письмо из суда Санкт-Петербурга. Якобы в этом городе он взял в долг 1,5 миллиона рублей у жителя Воронежа Сергея Соболева. Только вот ни Куприенков, ни Соболев в день, когда составлена долговая расписка, в Санкт-Петербурге не были. Соболев утверждает, что в это время он был в реабилитационном центре и в суд на Куприенкова не подавал. Паспорт, по его словам, он не терял, но пару раз забывал в организациях, где выдают микрозаймы. По такой же схеме деньги списали с жителей нескольких домов в подмосковной Кубинке. Все они якобы оказались должниками предпринимателя из Екатеринбурга Евгения Горбунова. Его фирма выкупила списки должников управляющей компании «Славянка», которая ранее обслуживала дома в Кубинке. Только вот подавляющее большинство из этого списка ни «Славянке», ни Горбунову ничего не должны.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной адвокат Антон Ежов, который вот пострадал точно так же от действия мошенников, которые работали вот по этой схеме. У меня здесь, пожалуй, первый вопрос. А как люди узнают, у кого деньги-то есть? Это вообще наобум? Ну, то есть вот появляются откуда-то у человека на руках паспортные данные, может быть, он где-то в базе в открытую увидел, может быть, целенаправленно собирал, скупал где-то там по гостиницам или в компаниях микрозаймов эти паспортные данные. Но он же должен знать, что человек не гол, как сокол, что с него есть что взять, что вовчинка стоила выйти.
Ну вот в данном случае именно по этой схеме мошенничества при использовании мировых судей и взыскания через судебные приказы не наводят справки о том, что есть у человека деньги или нет. То есть действует наобум, действительно. То есть в расчете на то, что...
То есть верная такая, да?
Да, то есть рассчитывает на то, что у каждого человека есть какие-то счета в банках. Ну, действительно, практически таких людей, у которых их нет никаких счетов, их, наверное, ну, единицы. То есть даже у пенсионеров есть то, что они туда пенсию получают, кто работает, безусловно, есть. И даже кто, например, не имеет какого-то постоянного дохода, даже какой-то там студент, к примеру, все равно у него какая-то карта есть, потому что ему там могут родители перечислять, могут там друзья, он может расплачиваться в интернете через карту, поэтому это удобно, действительно. То есть современная жизнь, она заставляет человека пользоваться банковскими счетами.
Расскажите, как история произошла с вами? Что случилось? Как вы узнали, что кто-то требует по судебному приказу
с вас? Парадокс заключается в том, что я действующий адвокат, я часто бываю у мировых судей, я в том числе иногда веду дела по взысканию по судебным приказам и стал жертвой этой схемы. То есть и при этом получается, что я узнал о том, что с меня взыскиваются деньги, уже по факту, когда я увидел, что у меня арестованы счета. То есть мне просто повезло, что судебный пристав-исполнитель не стала сразу деньги списывать, а просто наложил арест.
А, и вы успели...
Я успел добежать до мирового судьи, потом успел добежать до судебного пристава-исполнителя. То есть сегодня мне удалось наконец-то эту эпопею с исполнительным производством по взысканию по несуществующему долгу прекратить.
Ох,
причем судебный...
вас есть чем поздравить.
Да, я могу даже сказать фамилию, имя, отчество судебного пристава-исполнителя, ну, наверное, это не очень интересно, но это северо-западный административный округ города Москвы. И вот судебный пристав-исполнитель, когда выдавала наконец-то постановление о прекращении этого исполнительного производства, она сказала, что у нас служба судебных приставов завалена исполнительными листами или судебными приказами по несуществующим долгам.
Вот так,
да.
Вот. Завалены. То есть речь идет о сотнях человек?
Ну, вот она не сказала количество, но это много. То есть это при условии, что судебные приставы-исполнители, они действительно завалены работой, ну, по крайней мере, в нашей стране. То есть вот если зайти к приставу, то там очень много дел лежит.
Слушайте, а на что рассчитывают мошенники, если эта схема вскрывается? Ну и какой смысл тогда? Главное же тебя вычислят, уже узнают же этого человека, в чью пользу взыскиваются деньги.
Ну, во-первых...
Или, вот на что расчет делается?
Да. Ну, во-первых, мошенники подготовились, то есть они, как правило, кто организатор, он может быть даже не в России находится, то есть контролирует процесс, то есть какой-то юрист действует по доверенности, допустим, от его организации, направляет заявление о выдаче судебного приказа по поддельной расписке, по поддельному договору, там неважно, будет ли это электронная цифровая подпись или даже просто подделанная подпись, вот. То есть, получается, скорее всего, арестовать человека невозможно.
Судьи ничего этого не проверяют. Они не должны удостоверяться в том, что это настоящая, а не поддельная подпись. И
да, действительно. То есть у нас вот даже мировая судья, которая с меня взыскала, и когда она мне отменяла судебный приказ, ну, судебный приказ легко отменяется. То есть процедура формально сделана так, что судья направляет извещение о том, что судебный приказ вынесен. Если человек не согласен, он идет, подает просто заявление, что не согласен, и мировой судья сразу отменяет судебный приказ. И вот мировая
дальше
судья...
начинается разбирать.
Ну, там можно, если настоящий взыскатель или даже мошенник вдруг рискнет все-таки попытаться взыскать эти деньги, он должен с иском уже обратиться, и тогда уже суд полноценно будет все проверять. Так вот, у нас в законодательстве прореха, то есть дырка, то есть не продумано совершенно то, что мировой судья не проверяет тот адрес, который указан в договоре. И вот мне, например, в частности, мировой судья прямым текстом говорил: а почему вы думаете, что мой судебный приказ незаконен? Мировой судья не должен проверять ваш адрес. То есть вот тот адрес, который указан в этом договоре, ну, получается, в поддельном договоре, по тому адресу мировой судья и направляет вам извещение. Причем судебный приказ одновременно является исполнительным документом, и туда же вписывается этот неправильный адрес.
Ага.
И при этом мировая судья, получается, ну, в данном случае, в моем деле, не знала о том, что есть еще статья 43 закона федерального об исполнительном производстве, и там четко написано, что судебный пристав-исполнитель тоже посылает все извещения о том, что он начал принудительное взыскание денег по тому адресу только исключительно, который указан в судебном приказе.
Так, Вот это просто важно проговорить для того, чтобы люди понимали. Смотрите, можно предположить, что есть некий мошенник, у которого появились ваши паспортные данные. Он составляет от вашего имени, внося ваши паспортные данные, какую-то ложную расписку о том, что вы задолжали ему, ну, 100 тысяч рублей. И потом идет с этой распиской к мировому судье. Верно? Пока все верно. К мировому судье, потому что до 500 000, по-моему.
Да, до 500 тысяч рублей.
До 500 тысяч рублей. Это где-то... Идет к мировому судье. И в этой же расписке указано, что я, Иван Иванович Иванов, паспорт такой-то, такой-то, проживающий по адресу такому-то, взял у вот этого товарища такую-то сумму. Соответственно, вот тот адрес, который мошенник написал, судья и возьмет в оборот,
да.
И по нему будет направлено извещение, соответственно, вы ничего не сможете оспорить, если адрес неверный. И исполнительный пристав также пишет извещение о том, что он начал исполнительное производство, и просто из разряда «без меня меня женили», и деньги спишут с вашего счета.
Да, то есть и человек уже узнает, хорошо, если у него арестовано, и плохо, если деньги уже списали, и если расторопный судебный пристав-исполнитель, к счастью, это не часто бывает, но все же бывает.
Но перед Новым годом они стараются быть расторопными.
Да, они закрывают дела как можно быстрее, да, поэтому перед Новым годом может получить такой порядок, что пристав быстро с вас списал и отправил деньги уже мошенникам. И все, а там уже, если человек спохватился, процедура такая, он подает заявление о повороте исполнения вот этого судебного приказа, судья выдает ему исполнительный лист на взыскание вот с этой мошеннической организации или с этого мошенника деньги, а там уже ничего нет, и все.
Так, и что же делать?
А здесь вот так получается, что формально, если вот так вот почитать законы, можно сказать, что, ну как, это система виновата, да, это мировой судья, это судебный пристав-исполнитель, и, по идее, можно тогда к Российской Федерации предъявить иск. Но у нас вот, ну, если про город Москву говорить, все дела такие рассматриваются по искам к федеральному казначейству, это Измайловский районный суд, и там, например, сидит один судья конкретный, который по таким искам всем отказывает. То есть формулировку такую пишут о том, что... не исчерпаны все способы по исполнению решения суда, поэтому требовать там с Российской Федерации какую-то компенсацию, ну, суд не считает, что есть основания.
Так, хорошо. Вы можете тогда рекомендовать, что делать людям сейчас, чтобы не оказаться вообще в такой ситуации, же не держать деньги на банковских счетах? Ну, это смешно в современном мире. Ну, как вести себя? Написать какое-то письмо распоряжение в банк или что? Что делать?
Дело в том, что банк никак не сможет защитить ваши деньги, если есть приказ судебный и постановление судебного пристава исполнителя о списании с вас денег. То есть любой банк в России, безусловно, боясь каких-то штрафных санкций, ваши деньги отправит судебному приставу исполнителю. Вот. Поэтому крайний случай – это действительно не держать деньги в банке. То есть вот пусть судебный пристав исполнитель приедет, описывает вам машину, там опись имущества, еще
по
что-то.
По тому адресу, да. Который мошенник указал.
Нет. Вот этом парадокс в том, что по закону судебный пристав-исполнитель только извещение вам направляет по этому неправильному адресу, который укажут мошенники. Так. А приедет он к вам по настоящему адресу. То есть здесь закон не запрещает. То есть, ну, по крайней мере, пристав приехал, вы поймете, проблема есть, вы побежите что-то решать. Вот. А так, на самом деле, если у современных людей нет возможности не держать деньги в банке, тогда получается единственный вариант – это надо сейчас... смотреть каждые там, две недели, что там на сайте судебных приставов. Потому что информация по каждому человеку о том, какие у него есть долги, они есть вот на специальном сайте.
Она обновляется каждые две недели?
Ну, нет, она обновляется практически каждый день. Но я имею в виду, что если есть возможность каждый день проверять, то можно каждый день. Но чтобы не превращать это в паранойю, действительно, достаточно там в две недели проверять. По крайней мере, две недели – такой срок, когда можно точно все успеть. Вот. Ну, или госуслуги еще сайт, там тоже это все отражается. Вот. Ну, надо смотреть, и в случае появления какой-то информации, что вы кому-то там что-то должны, вот сразу выясняете, что же там за судебный приказ, и нужно бежать к этому мировому судье отменять.
А если этот мировой судья находится, ну вот человек в Москве, а мировой судья во Владивостоке, или наоборот, человек во Владивостоке, а мировой судья в Москве, как это отменять? Это можно отменить, не знаю, по телефону, через представителя, не лично, не приезжая к этому мировому?
этому в суде?
Действительно, здесь могут мошенники специально указать адрес, что человек живет в каком-нибудь другом регионе. То есть Россия огромная страна, да, и можно, если человек живет в Москве, указать, что он на Сахалине или где-нибудь там на Таймыре или в Калининградской области. Вот. Поэтому доехать проблемно. Ну, по телефону отменить судебный приказ никак невозможно, но можно отправить по почте. То есть надо тогда писать заявление об отмене судебного приказа мировому судье конкретному и отправить по почте. Но здесь еще одна проблема есть.
Телеграммы нет, нельзя известить?
Телеграммы нет. То есть здесь должно быть именно заявление с подписью.
А еще одна проблема – это работа Почты России.
Ну, здесь...
Скорость работы.
Нет, ну, на Почте России можно заказать ускоренную доставку. Плюс еще есть другие почтовые службы, действующие в России, и российские, и иностранные, которые тоже могут доставить достаточно быстро, за одни сутки. Вот. Но проблема другая, что когда вы видите на сайте судебных приставов о том, что с вас заискиваются, там будет указан просто вот судебный приказ от такого числа, такой-то мировой судья. И некоторые мировые судьи не отменяют судебный приказ, если вы подадите и не напишите, кто взыскатель. А у вас такой информации не будет. Вот.
И здесь, вы понятия
да, не имеете. И получается, что ну, есть судьи, которые отменяют. А есть, которые следуют в данном случае четко к закону. Они говорят, нет, в законе сказано, что вы должны указать, поэтому раз не указали, мы отменять не будем. Поэтому нужно тогда у мирового судьи запросить вот копию вот этого судебного приказа, посмотреть, кто же там взыскатель, и указать. Поэтому здесь совет такой. Нужно направить заявление об отмене судебного приказа, написать просто, что вот я не знаю, кто там взыскатель, но при этом одновременно туда же в конверт вложить заявление, что прошу выслать мне по почте копию судебного приказа о выдаче. Ну, если судья откажет, по крайней мере, вам хотя бы вышлют не просто определение об отказе, да, а еще этот приказ.
Еще этот и приказ, будет второй, который вы уже можете
второй раз уже подать обжаловать. Заявление, да, об отмене этого судебного приказа. Вот такая процедура.
Слушайте, как страшно жить.
Да, да. Вы знаете, когда вот произошло взыскание, мировая судья мне, в частности, говорила, что судья не должна вот выносить, как бы, что ее судебный приказ законен, я очень пожалел, что деньги не взысканы кого-то из больших должностных лиц, потому что формально получается, что можно было мошенникам вписать паспортные данные, например, председателя Мосгорсуда Егоровой. Да, вот они вписали бы и написали, что она живет, например, там в районе Митина, там, в какой-нибудь там однокомнатной квартире, да, и потом вот эта мировая судья бы объясняла председателю Мосгорсуда, что вот так вот можно взыскивать, да, действительно. Понимаете, вот даже сейчас речь идет о том, что деньги теоретически можно взыскать даже с президента Российской Федерации. Просто указать, что он живет там неправильный адрес. И мировая судья, формально зная, что вроде бы тоже такая же фамилия, тоже там Владимир Владимирович, да, но можно...
Она ведь никогда не поверит, что это Путин, который Путин.
Да, она подумает, однофамилец, да, и сыщет.
Но, с другой стороны, нужно знать все-таки данные паспорта президента для того,
да,
чтобы...
Да, конечно. Вот я говорю о том, что мошенник должен знать паспортные данные. Вот единственный нюанс.
Это, да, секретная, конечно, информация. Да. Но, с другой стороны, тогда, наверное, имеет смысл бережнее относиться к своим паспортным данным, не раздавать их направо и налево и следить, чтобы копии, которые берут с ваших паспортов, потом уничтожались и утилизировались. Правильно они оказываются?
Здесь все зависит от профессии. Потому что я, вот, например, как адвокат, хотя хожу с удостоверением, но часто требуют паспортные данные, которые все равно вписаны в доверенность. Поэтому любая сторона может мои паспортные данные забрать. Да, из дела ознакомившись, и их как-то использовать мне во вред, к примеру. Да, вот я не застрахован. То есть профессия может накладывать отпечаток. А так, если не давать свой паспорт, ну, человек может, допустим, отдать паспорт на регистрации на самолет. Да, ну, к примеру, внутренней авиалинии, когда не требуется загранпаспорт, тоже могут вписать. Человек может приехать в гостиницу, отдать свой паспорт. Вот, человек может пойти вот в так называемый МФЦ, да, там получать выписку из домовой книги, тоже отдаст, мало ли там сотрудники кому-то дадут.
Да, охраннику в какой-нибудь, при проходе в какую-нибудь контору, то они же любят тоже в книжечку записывать, да, покажите паспорт и скажите, кто пришел, когда и по какому поводу. Да. В общем, нужно быть очень бдительным в этой ситуации. Спасибо большое, Антон, что рассказали об этом и сообщили, как можно этому противостоять. И вас я поздравляю с тем, что удалось разобраться и решить эту
историю. Да, ну, по крайней мере, я теперь специалист в этом вопросе. Я буду писать жалобу в Конституционный суд, потому что есть основания для отмены статьи вот 43 в части того, что...
Гражданского кодекса России?
Нет, Федерального закона об исполнительном производстве и Гражданского процессуального кодекса, что мировой судья и судебный пристав-исполнитель не обязаны проверять реальный адрес должника, ну, к которому они отправляют вот эти извещения. Это нарушает право на судебную защиту, по сути дела. дело.
Хорошо, ну мы будем тогда следить за тем, как у вас продвигается это дело. Спасибо большое. Адвокат Антон Ежов из коллегии «Правовая защита» был в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право», которую веду я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Свободы», приходите к нам на сайт.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.